страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун приветствуют вас в последний день 2020 года. Сегодняшняя программа у нас выходит в записи, но я хочу прежде всего поздравить всех с наступающим Новым годом. Мы еще поговорим о том, что это за праздник, мы поговорим еще, почему этот праздник важен или не важен. Есть ли что-то такое, что в эти дни оказывается действительно важнее Нового года? Все эти вопросы мы, конечно же, будем задавать. Но я напомню, прежде всего, что мы с вами читаем Библию от начала до конца, от бытия до откровения, и мы делаем эти программы по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Наше чтение Священного Писания занимает у нас 5 лет, и мы с вами сейчас сделали небольшой перерыв, и потом уже после новогодних праздников и после рождественских праздников мы с вами вернемся к книге пророка Иезекииля. Я напомню, что если вы нас слушаете в прямом эфире, то вот сегодня, 31 декабря, у нас с вами записная программа. 1 января у нас выйдет новая записная программа, нам есть о чем поговорить, собственно, мы с вами это и сделаем. Так что 1 января присоединяйтесь к нам, пожалуйста, мы также почитаем ваши комментарии, мы также поразмышляем над тем, над чем вы предлагаете поразмышлять, ну и, естественно, мы будем вместе читать Священное Писание. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии, и также в других группах, в других сообществах, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. Кстати, в новогодние рождественские дни трансляции не будет в группах, но в группах будут публиковаться новые материалы, поэтому заходите, пожалуйста, подписывайтесь прежде всего на нашу основную группу по страницам Библии ВКонтакте и Facebook. Ну и, кстати, друзья, если вы хотите послушать уже вышедшие наши передачи, уже вышедшие эфиры, то это тоже вы можете сделать, тоже это все есть в группе ВКонтакте, в нашем приложении на сайте. Вы эти материалы легко можете найти. Вы знаете, мы сегодня с вами почитаем некоторые ваши письма, некоторые ваши комментарии. Был интересный вопрос. Пришел он вчера. Екатерина прислала этот вопрос. А если Господь знает, что для нас это будет плохо? Он ведь может нас направить на путь правильный. Значит, мы его не слышим. Но Он же нас любит. Да, это интересная тема, это как раз было по поводу того, как Господь с нами поступает и что значит свобода выбора для человека, прежде всего, что значит свобода выбора в контексте вопроса Екатерины, что значит свобода выбора для христианина. Я объясню, почему именно для христианина. Здесь очень важно, что вы сказали, нас любит и с нами, если Господь знает, что для нас хорошо, что для нас плохо и так далее. Вот это вот не случайная такая постановка вопроса. Почему? А кто такие мы? О ком идет речь здесь в этом вопросе? Если мы говорим о христианах, о людях, которые призваны Господом, о людях, которые ответили Господу, о людях, которые служат Господу, это одна история. И да, Господь действительно может нас остановить, Он это и делает. Он уже сделал все, что необходимо для нашего спасения, Он сделал это в Иисусе Христе. Вот, и также давайте с вами понимать, что действительно Его охрана на каждом из нас есть. А что касается человека, который не знает Христа? Во-первых, на таком человеке тоже есть Божья охрана. Помните, мы читали с вами о том, что Бог дает дождь с неба и добрым, и злым. То есть вот это не про то, что ты будешь хорошим, Бог тебе больше даст. Более того, Бог предлагает спасение и добрым, и злым. Бог предлагает спасение каждому человеку. Другое дело, что не все это спасение принимают. И более того, Бог предлагает спасение только злым. Почему? Да потому что без Него, без Бога, каждый человек, иначе как злым, называться просто не может. Так что действительно Бог посылает дождь на добрых и на злых. Бог предлагает спасение самым разным людям. Вопрос в том, мы это слышим или нет. Вопрос в том, мы это принимаем или нет. И бывает ситуация, когда человек просто говорит, я это не принимаю, мне это не нужно, мне это не интересно. Человек отворачивается от Бога. Когда мы отворачиваемся от Бога, да, Бог какое-то время нас продолжает пытаться догнать, к нам продолжает стучаться. Вот какое время? Это сказать сложно. Мы с вами читали Священное Писание, и в Писании мы видели, что есть некая точка невозврата. Есть некий момент, когда Бог как бы говорит, все, ребята, вот дальше не пойдет, потому что вы слишком долго от меня, убегали, потому что вы слишком долго предпочитали жить по-своему. То есть в какой-то момент Бог говорит, ребята, все, дальше уже ничего не будет. Так что да, Господь останавливает христианина, и вот как раз в том-то и особенность, в том-то и красота, что если этот человек христианин, если мы с вами христиане, то мы услышим, мы поймем, мы ответим Богу. Да, мы действительно остановимся, когда Бог нас останавливает. Но с другой стороны, бывают ситуации, когда человек слышит много раз и мог бы принять много раз, мог бы ответить Богу много раз, но он отказывается это сделать. Он говорит Богу «нет». И в какой-то момент совесть человека становится прожженной, причем это происходит постепенно. Это не резкая, такая вот одномоментная такая история, а это то, что происходит постепенно. Вот это очень опасно. И в Священном Писании мы неоднократно слышим, неоднократно читаем о том, что такие люди есть. Это люди, которые находились рядом со спасением, это люди, которые находились рядом с Божьим Словом, но они сказали, я не хочу слышать. Они сказали, я не буду. И Господь, конечно, не будет стучаться в сердце такого человека, когда человек уже просто закрыл свое сердце. Но здесь есть сложность. Потому что Бог гораздо более милостив, чем мы с вами. То есть мы можем сказать, что стучаться, смысла уже нет дальше. А Бог продолжает это делать. Почему? Да потому что Он любит. И потому что он гораздо более милостив, не просто, чем мы с вами. Нет, конечно, тут не просто это. Он гораздо более милостив, чем мы с вами даже можем себе представить. Он гораздо более милостив, чем мы с вами можем подумать. Еще в комментариях Олег Зинченко пишет, «Мне кажется, что в этом году меня Господь научил мирному отношению к людям, с которыми у меня сложные отношения. Не исполнению заезженной фразы «возлюбите врагов ваших», а стремлению не ответить на зло злом. Я, правда, боюсь, что это может остаться только моим эмоциональным состоянием, а не каким-то реальным делом». Смотрите, Олег, если вы уже это заметили, если вы благодарите Бога за это, если вы говорите, Господи, слава тебе, как здорово, что это произошло, то это, конечно, не просто ваше состояние. Это уже начало того, что делает, что совершает вас Господь. Мы с вами говорили о том, что Господь гораздо лучше может разобраться, во-первых, в том, что правильно, что неправильно, потому что именно он критерий правильности и неправильности. Ему не надо даже разбираться. Он сам критерий. Понимаете, когда мы пытаемся что-то понять, мы пытаемся в чем-то разобраться, мы смотрим и говорим, взвесим все за и против. Господу не надо взвешивать все за и против, потому что он как раз и есть это измерение, этот эталон, этот стандарт, если хотите. Он стандарт высшей праведности, он стандарт высшей справедливости, но он также и стандарт высшей милости. Вот когда мы начинаем других осуждать, особенно тех, с кем у нас есть серьезные несогласия, у нас возникает такое искушение поставить в качестве стандарта себя самого. Я знаю, как лучше, я знаю, как правильно, и я сейчас во всем разберусь, я все разложу на свое место, на свои места. И вот это, конечно, недопустимо. А действительно, начинается все с того, что мы учимся молиться за тех, кто нас обижают. Ведь даже если нас обидели, зачастую это означает, что у человека у самого есть какие-то сложности, ранят других люди, которые сами ранены. Раненый человек, он пытается ранить и других, которые находятся вокруг него. Почему? Ну, потому что он хочет перенести вот этот опыт раненности, он хочет передать его другим людям. И именно поэтому это одна из причин. Это не единственная причина, но одна из причин, по которым мы действительно не должны отвечать злом на зло. Ну, вот потому что, отвечая злом на зло, мы на самом деле эту раненность еще более увеличиваем. И да поможет каждому из нас Господь действительно милостиво поступать даже с теми людьми, которые порой нам делают плохо. Но Олег-то ведь пишет не только про людей, которые делают плохо. Олег ставит вопрос и более широко. Он говорит про людей, с которыми у него какие-то несогласия, с которыми у него разное восприятие, разное отношение к тем или иным вещам, к тем или иным реалиям. И вот это еще сложнее. Понимаете, даже в христианском мире бывает так, что люди начинают говорить: вот я так верю, я прав, а все, кто как-то по-другому считает, те, кто как-то по-другому на все это смотрит, они не правы. Да, есть какие-то вещи, которые действительно обсуждению не подлежат. Например, божественность Иисуса Христа. Например, спасение по благодати через веру. Вот эти вещи действительно обсуждению не подлежат. Если мы не принимаем это, то мы не христиане. На этом разговор заканчивается. Кстати, если мы не христиане, то дело христиан также молиться и свидетельствовать, и ходатайствовать, чтобы мы пришли к Богу. В данном случае, конечно, я говорю «мы» так условно, да, потому что мы, имея в виду себя, участников нашей команды, наших слушателей и зрителей, большинство, не всех, но большинство, мы христиане, мы верующие люди. Так вот, но даже христиане могут не соглашаться по поводу каких-то моментов. А порой это моменты библейские, порой это моменты богословские. И важно, во-первых, иметь позицию, и эта позиция должна быть основана на Божьем Слове, не потому что мне вот это нравится, это не нравится, не потому что мне так лучше или мне так хуже, потому что в таком случае мы ставим на первое место самих себя. Эта позиция должна основываться на Божьем Слове. Это принципиально. Но надо быть готовыми к тому, что кто-то из христиан с этой нашей позицией не согласится, будет смотреть на те же вопросы несколько иначе, не так, как мы. И в какой-то момент мы должны сказать: ну да, ты смотришь на это так, я смотрю на это по-другому. В конце концов, Господь все расставит на свои места, Он рассудит, Он покажет, кто прав, кто не прав, как думать нужно и как не нужно. Ну, а пока мы будем стремиться к миру, и пока мы будем стремиться лучше понимать друг друга и вместе понимать и больше, крепче любить и больше славить нашего Бога. Дальше. Сообщение Юлия пишет: «Я познакомилась с Библией в 2016 году. После этого мне Господь открыл мое сердце и глаза на все, что необходимо было для меня. Я поняла, что будет второе его пришествие. До этого не знала, хоть и посещала православную церковь. Позже стала читать, не отрываясь. Когда я просыпалась, именно это было моей целью на день». Я благодарна Богу, что Он полюбил меня, посетил меня и спас. Ваша передача очень много чего поясняет. Спасибо вам». Вот такой комментарий от Юлии. Юлия ответила на мою просьбу рассказать о том, почему эта программа «По страницам Библии» для нее важна. Эту просьбу я передал в частности, потому что такие рассказы будут замечательным ободрением для нашей команды. Да, мы можем сказать: ну, мы же получаем это ободрение от Бога. Конечно, получаем ободрение от Бога. Но очень важно также понимать, что то, что ты делаешь, необходимо и полезно окружающим людям. Именно поэтому я и обратился к вам, друзья, с просьбой рассказать истории, связанные с вашим изучением Библии, истории того, как эти программы «По страницам Библии», по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги, помогают именно вам, о том, как Господь действует в вашей жизни через эти программы. Давайте посмотрим еще сообщение, потому что тут были еще интересные вещи, на которые хотелось бы ответить. Михаил пишет: «Здравствуйте, очень хотел бы пообщаться на библейские темы. Друзей хватает, но сейчас мало кто задумывается о Боге. Все поглощены повседневными делами, а я знаю, Он есть». Уважаемый Михаил, это очень хорошее желание, и спасибо, что вы написали об этом. Сейчас вы можете даже виртуально в интернете найти достаточно много групп верующих. Когда вы говорите о том, что все поглощены заботами, возможно, это отчасти и правильно, это и правда, но особенно сейчас, в эти новогодние дни. Однако постарайтесь, пожалуйста, Михаил, избежать комплекса Ильи. Помните пророку Илью, который говорит, ну вот никто, все оставили Бога, никто не слушает, да, вот, и все преклонились перед Ваалом. И вспомните, что на это ему Бог отвечает. Оказывается, что Илья далеко не одинок. Одна из лжей, ладно, одно из ложных утверждений сатаны заключается как раз в том, что мы одни. Оно заключается в том, что мы одиноки. И если сатане не удается ничего сделать с нашим желанием служить Богу, если сатане не удается ничего сделать с нашей любовью к Господу, любовью к Его Слову, любовью к Священному Писанию, тогда сатана начинает заводить вот эту вот старую пластинку «Я один, все тонет в фарисействе». Послушайте, Михаил, вы не один. В фарисействе оно, конечно, может быть и тонет, но есть Спаситель, есть Христос. И когда возникает мысль о том, что вот все плохо, все ушли в сторону, никому ничего не надо, молитесь о том, чтобы Господь вас от таких мыслей защитил. Ничего хорошего эти мысли не приносят. Более того, это ложь. Рядом с вами есть замечательные христиане, замечательные братья и сестры. Да, кстати, скажу, возможно, когда вы начнете общаться с христианами, вам будет нелегко. Дело в том, что эти замечательные христиане при этом еще и живые люди. А мы живые люди с нашими тоже порой иголочками. И мы просим Бога, чтобы Он нас сохранил, мы просим Бога, чтобы Он нас укрепил, мы просим Бога, чтобы Он нас менял. Ну вот, но действительно, вы не один, и Господь выставляет огромное количество людей по всему миру, которым даже сейчас, даже в теперешние времена, когда... Да, я об этом говорил, когда интерес к Слову Божию как-то ослабевает, но он не у всех ослабевает, все равно остаются люди, которые не преклонились и никогда не преклонятся перед Ваалом. Вот это важно нам с вами, друзья, помнить, Михаил, вот особенно в связи как раз с вашим письмом. Давайте посмотрим еще, что у нас есть в комментариях. Наташа Шашенко пишет: «Благодаря вашей программе я больше стала понимать Библию. Слушаю с таким проникновением. Иногда со мной слушает эфиры мой старший сын, 6 лет. Говорит, что ему очень интересно». Наталья, самое главное, ну или так скажем, одно из самых главных, что вы можете сделать для сына, это показывать ему пример. Причем пример в самых разных отношениях, в частности и в смысле чтения Священного Писания и воплощения Священного Писания, применения Священного Писания в жизни. А более того, если ваш сын будет на вас внимательно смотреть, то рано или поздно он поймет, что мама ведь не всегда оказывается хорошим примером. И вот тут замечательный момент для того, чтобы сказать: «Сын дорогой, смотри, я не могу сама этого сделать без действия Божия во мне». Мы с вами еще не все прочитали, у нас есть еще комментарии, но давайте мы вернемся к вашим комментариям уже завтра. Кстати, опять-таки, если вы нас слушаете в прямом эфире, завтра, 1 января, трансляция у нас будет только на нашем сайте theos.fm и в приложении Theos. В наших группах, в социальных сетях трансляции не будет. Но при этом мы будем читать Священное Писание, мы будем читать ваши письма, мы будем читать ваши комментарии, и у нас будет продолжение нашей новогодней беседы, нашей новогодней темы. А сегодня мы с вами открываем книгу Иисуса Навина, первую главу. Вот год, который уходит от нас, действительно был очень непростым. Порой говорят, следующий год будет проще. А кто сказал? А где гарантия? Вопрос не в том, чтобы следующий год был проще. Вопрос в том, чтобы быть готовыми к тому, что нам Господь дает, и использовать те ресурсы, те возможности, которые нам Господь дает. Вот во многом это как раз похоже на то, через что проходил Иисус Навин, когда после смерти Моисея ему, Иисусу Навину, нужно было стать лидером, вождем Израиля, и нужно было не просто вести Израиль куда-то, но ввести Израиль в землю обетованную. Через него Бог вводил Израиль в землю обетованную. Вот об этом мы с вами сегодня и поговорим. Ну и давайте мы с вами обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы славим Тебя, мы склоняемся пред Тобою, и мы благодарим Тебя за этот непростой год, но благодарим Тебя за то, что и сейчас, и особенно сейчас, Ты открываешь нам свою волю, открываешь нам свое сердце. Да будет слава Тебе, наш Бог, благослови нас сейчас во время чтения и изучения Священного Писания. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии наше очередное путешествие. На сей раз оно не пронумеровано. Я не говорю, что мы встречаемся с вами в 500 или 600 какой-то раз. Дело в том, что эти записи могут выходить в разное время, но эти записи, эти наши беседы выходят где-то в районе Нового года. У нас есть рождественские встречи, и перед Рождеством Христовым, в дни празднования Рождества Христова, мы вспоминаем о том, как и, главное, зачем Спаситель пришел в мир, и говорим о том, что нам по этому поводу делать. Но есть и новогодние беседы, новогодние темы. Новый год, конечно, не христианский праздник, а, собственно, подождите. Каждому из нас хочется чего-то нового. В Новый год мы часто говорим о том, что вот будет новая страница нашей жизни. Почему-то говорят, причем взрослые люди отлично понимают, что это не так на самом деле. Но все равно говорят, что в Новый год все начнем с чистого листа. Все старое останется где-то позади. Теперь придет все новое. Священное Писание тоже говорит, Бог в Священном Писании говорит, творю все новое, старое прошло. Но ведь это не про Новый год. Это совсем не про Новый год. Это про новую жизнь. Каждому из нас хочется выбраться из этой старой жизни и перейти в новую. Но как это делается? Перед Новым годом мы часто даем обещания. Я бы хотел, чтобы одно из обещаний, которое вы дадите себе в это время, и которое, самое главное, вы исполните, было обещанием верности Богу и верности в изучении и в применении Его слова. Как это обещание связано с новой жизнью, мы с вами увидим сегодня. И давайте мы с вами обратимся к книге, которую мы читали почти в начале нашего путешествия по Библии, от начала до конца, мы обратимся к шестой книге Ветхого Завета, к книге Иисуса Навина. Пятикнижие уже позади. И шестая книга Ветхого Завета, Священного Писания еврейского, начинается с очень печальных слов. «По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву», как будто мало вот этого минорного аккорда смерти, он повторяется во втором стихе, слова Божии начинаются. «Моисей, раб мой, умер». Знаете, у каждого из нас бывают моменты, когда мы вдруг теряем человека, который был для нас очень важен. Мы читаем, что Иисус Навин был рабом или служителем Моисея, мы
уже читали про Иисуса Навина, мы уже видели это имя, оно не в первый раз у нас появляется. Но тут он один. Израильтяне находятся на пороге Святой Земли. Он там уже был, он уже видел, он рассказал о том, что это земля, которую дал Бог, и что нужно войти в эту землю. Его не послушали в свое время. И вот Бог обращается к Иисусу Навину и говорит ему удивительную вещь. «Итак, встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я даю им, сынам Израилевым». Это поручение от Бога. Это «встань и иди». Это не просто «встань и поступи в институт». Это не просто «встань и создай семью». Это не просто «встань и пройди собеседование, найди ту или иную работу». Это «встань и иди вперед. Исполни то, что я тебе сказал. И не просто войди в нее один, войди в нее со всем народом. И не просто в какую-то землю, но в землю, которую дал сам Бог. Я помню, как мне в юности довелось играть на очень дорогом фортепиано. Это замечательный совершенно рояль. Я знал историю этого инструмента. Вы знаете, у меня пальцы дрожали, когда я их клавишам поднес. Вот я сейчас на этом должен буду играть. Вы представляете себе, насколько слабым и неготовым чувствовал себя Иисус Навин, когда ему нужно было послушаться Бога и ввести израильский народ в эту землю. И Бог это отлично понимает. И вот сначала он продолжает давать эту задачу. «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею, от пустыни и Ливана сего до реки Великой, реки Ефрата, всю землю хиттеев и до Великого моря к западу солнца будут пределы ваши. Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей». И дальше начинаются обещание Божьего присутствия. Первое обещание. «И как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя». Я думаю, те из нас, кто помнят Новый Завет, сразу вспоминают и другое. Я думаю, что вы вспомните слова Иисуса Христа, обращенные к ученикам. «И сей я с вами до скончания века». А при этом они будут, должны дойти до краев земли, и они должны будут нести Божие Слово. При этом, я думаю, вы помните Божие обещание: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Значит, первоначальные эти слова Священного Писания, которые мы только что читали, относятся, конечно, к Иисусу Навину. Но дальше выясняется, что они относится ко всем людям. И тут возникает еще один вопрос. А как Бог будет с ним? Как Бог будет с Иисусом Навином? Он говорит: «Я с тобой». Но как это будет выражаться? В чем это будет? Это Бог, который будет шествовать, как он шествовал с народом Израиля в пустыне и днем, и ночью? Или это будет как-то по-другому? Дальше больше. Шестой стих. «Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Только будь тверд и очень мужествен». Как это будет? Как Иисус Навин должен будет оставаться твердым и мужественным? Он ведь пока даже не знает до конца, что ждет его в этой земле. Он не знает ту воинскую силу, с которой столкнется, ту хитрость, которую увидит, ту неверность даже среди Божьего народа, с которой придется иметь дело. Всего этого он пока не знает, но он получил Божье повеление будь тверд и мужествен. И Божие обещание. Я буду с тобой. Как же исполнится Божие обещание и Божие повеление? Читаем дальше. «И тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой, не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих». Бог говорит: «Я дал тебе повеление, и через Моисея я дал тебе свое слово, я дал тебе закон». И вот этот закон будет инструментом, через который я буду охранять тебя. Дальше, 8 стих. Бог подробно говорит нечто такое, что было чрезвычайно важно для Иисуса Навина. Но тем более важно оно для нас, тех, кто живет уже по эту сторону креста Христова. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих». Иисус Навин получил пятикнижие Моисеева. Иисус Навин получил Божье Слово. И Бог говорит: «Да не отходит сия книга от уст твоих». Что это значит? Один проповедник говорит: «Ну, ты должен постоянно рассказывать эту книгу. Ты должен постоянно повторять. Важно, чтобы ты постоянно говорил об этом». Только ли это имеет в виду Бог, говоря такие слова? Чтобы понять, что здесь происходит, давайте обратимся к другой ветхозаветной книге. Дело в том, что именно там мы увидим образ, который для нас здесь важен. Это книга пророка Иезекииля. Скорее всего, в нашем изучении Библии мы еще не читали эту книгу. Она будет уже, ну, не совсем в конце, но ближе к концу нашей серии. И все же книга пророка Иезекииля, 3 глава, 1 и следующие стихи. А Иезекииль, между прочим, живет в очень тяжелое время. Он живет в неоднозначное время. Он живет в опасное время. Как, кстати, в неоднозначное время жил Иисус Навин. И вот Бог обращается к Иезекиилю. Вы слышали только что, как Бог говорит с Иисусом Навином, а вот что с Иезекиилем. «И сказал мне: Сын человеческий, съешь, что перед тобою, съешь этот свиток и иди, говори дому Израилеву. Тогда я открыл уста мои, и он дал мне съесть этот свиток, и сказал мне: Сын человеческий, напитай чрево твое и наполни внутренность твою этим свитком, который я даю тебе. И я съел, и было в устах моих сладко, как мед. И он сказал мне: Сын человеческий, встань и иди к дому Израилеву, и говори им моими словами». Да, тот проповедник был прав, обращая внимание на то, что не отходит от уст, предполагая, что ты будешь говорить об этом. Но сначала все-таки другое. Напитайся сам. Это слово, этот свиток, этот текст, эти мысли, этот дух, все это должно быть в тебе. Я знаю очень странных людей. Бывают на свете странные люди, которые зачем-то делают такую вещь. Они берут страницу из Библии. Я буквально знаю таких людей. Они берут страницу из Библии, вырывают ее из Библии, сжигают ее, смешивают пепел, который остался, с водой, и дают человеку выпить вот это, и говорят: ну вот ты вот как будто съел этот свиток, это слово в тебе. Священное Писание, конечно, совершенно не об этом. Когда мне об этом рассказали, я говорю: ну, а на чем это основано? Ну, вот на Иезекииле. Я говорю: ну, а ведь там же, во-первых, это не уголь, а именно свиток. Они ничего не сжигали. А во-вторых, это было сладким. Так что совсем все не то. А что же тогда? Первое, что важно для Иисуса Навина и важно для нас. Слово Божие проникает в самую суть нашего бытия, в самую суть нашего естества. мы питаемся Божьим Словом. Мы принимаем его для себя. Дело в том, что пока Божие Слово не преобразит нашу жизнь, пока оно не будет действовать в нашей жизни, сказать мы ничего не сможем. Передать нам будет нечего. Псалмопевец Давид говорит в известном 118-м псалме: «Как сладки гортани моей слова твои, лучше меда устам моим, повелениями твоими я вразумлен, потому ненавижу всякий путь лжи. Слово твое — светильник ноге моей и свет стезе моей». Я молюсь о том, чтобы для каждого из нас частью нашего новогоднего обещания, данного перед Богом, обещание, которое мы обязательно исполним, было именно вот это. Чтобы Слово Божие было светом для нас и стало частью нашей жизни. Понимаете, лучше всего рассказывает о машинах человек, который эти машины действительно любит. Он этим занимается. Лучше всего, ярче всего рассказывает о приготовлении вкусной и здоровой пищи человек, который сам готовит, который сам экспериментирует, а не тот, кто просто книгу о вкусной и здоровой пище прочитал.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Одна из проблем христианства нашего современного заключается в том, что у нас много христиан, которые просто где-то что-то услышали. И они начинают рассказывать. И рассказывают, во-первых, неправильно, а во-вторых, скучно. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих». То есть не просто рассказывай, но, читаем дальше, «но поучайся в ней день и ночь». Опять-таки, некоторые воспринимают это несколько странно. Они говорят: вот я провожу время в Божьем Слове. Одна женщина рассказывала мне про своего мужа. Она говорит: я его тут прошу кран поменять. Он говорит: не мучь меня, я в Божьем Слове назидаюсь. Я его прошу ремонт сделать или хотя бы бригаду организовать. Он говорит: не мучь меня, я Библию читаю. Я его прошу с детьми погулять. Он говорит: дай мне к проповеди подготовиться. И на все один ответ. Обратите, пожалуйста, внимание. Ведь к Иисусу Навину обращены два повеления. С одной стороны, он должен будет вести израильский народ в обетованную землю. С другой стороны, день и ночь назидаться в Божьем Слове. Знаете, как эти повеления сочетаются друг с другом? Вот он будет назидаться в Божьем Слове, пока будет вести израильский народ в обетованную землю, пока будет вести израильский народ от имени Божия и под водительством Божьим в битвах, пока будет разбираться с проблемами, которые будут возникать среди самого израильского народа. Вот в этих совершенно практических жизненных ситуациях Иисус Навин будет назидаться в Божьем Слове. Скоро наступит или уже только что наступил, в зависимости от того, когда вы нас слушаете, Новый год. Я не призываю вас к тому, чтобы вам уйти с работы или меньше времени уделять семье. Нет, ни в коем случае нет. Я призываю вас к тому, чтобы в это время среди ваших повседневных обычных дел назидаться в Божьем Слове. И, между прочим, назидание тогда получается гораздо более практичным. Знаете почему? Потому что перед нами возникают совершенно конкретные вопросы. Господи, как мне разобраться вот с этой моей эмоцией? Господи, как мне поступить в этой непростой ситуации? Господи, как выстраивать отношения с этим человеком? Господи, удержи меня вот от этого греха, который пытается возобладать мною. И возникают совершенно конкретные вопросы. И вот ответы на эти вопросы находятся в Божьем Слове, когда мы наставляемся в нем день и ночь. Я помню, как в свое время, я не буду даже говорить, какой курс. Я учился когда в университете, изучал один курс. Этот курс у меня пошел очень плохо. И преподаватель меня успокаивает и говорит: знаешь, когда будешь заниматься этим на практике, ты и конспекты курса изучишь, и дополнительную литературу прочитаешь, и, возможно, ко мне придешь с вопросами, и вот тогда усвоишь. И знаете, друзья, так и произошло. Через 2 года буквально мне вот это понадобилось сделать. Материалы этого курса мне потребовались. И вот тогда, имея перед собой уже конкретные практические вопросы, я освоил то, что нужно было освоить, и то, что никак не мог усвоить тогда в теории, сидя за университетской партой, университетским столом, университетской аудиторией. Так оно в жизни и бывает. Изучение Божьего Слова, оторванное от жизни, получается академичным и, в конце концов, не столь нужным. Теперь смотрите, как развивается эта мысль здесь. Но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Это практическое руководство к действию, потому что действительно Иисусу Навину надо будет понять, как ему жить. Одна из реплик, которую приходится слышать сегодня, звучит так: «Как жить, не знаю». Я думаю, что Иисус Навин мог сказать ровно то же самое. И вот на этот вопрос и для Иисуса Навина, и для нас с вами отвечает Бог: «Назидайся, наставляйся день и ночь в Слове Божьем, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать, то есть ходить благоразумно. Тогда ты будешь успешен в путях твоих». Это не значит, что у тебя будет процветание. Это не значит, что жизнь всегда будет легкой, понятной, приятной. Это значит, однако, что ты будешь идти туда и так, куда и как хочет для тебя Бог. Более того, это значит, что ты будешь поступать благоразумно. А благоразумие исходит от Бога. Интересно, что закон, который должен был соблюдать Иисус Навин, и соблюдению которого он должен был учить других людей, предполагал и принесение жертв. Эту жертвенную систему и эту систему праздников, которые указывали на то, что человек сам по себе не может измениться, что есть серьезнейшая и непреодолимая для нас пропасть между Богом и человеком, что пропасть эта преодолевается только через пролитие крови. Пройдут столетия, даже тысячелетия, и придет Христос. В Евангелии от Иоанна записаны слова, которые он скажет. На самом деле он очень много на эту тему говорил. Но вот слова, которые записаны в 5 главе Евангелия от Иоанна, 24 стих, которые во многом параллельны тому, о чем мы читали только что. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое...» Внимание! «И верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и, услышав, оживут». Обратили ли вы внимание на эти параллели? Смотрите, 24 стих. «Слово мое, пославший меня», то же самое, что было с Иисусом Навином в 1 главе, «переход», только в случае с Иисусом Навином это переход через реку Иордан. В том, о чем говорит Христос, это переход в вечную жизнь. Кстати, это не одно и то же на самом деле, конечно. Переход через Иордан — это скорее наше вхождение в христианскую жизнь. И мы об этом уже говорили и еще будем говорить в наших беседах. Но слушание и послушание Слову и вера в Бога Отца, который послал Иисуса Христа на смерть за нас, это и есть важнейшая составляющая того перехода, о котором говорит Господь. Он обращается также к другой группе людей, к тем, кто отвергает его, и говорит: «И не имеете слова его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого он послал». А помните, да не отходит слово от уст. Да? Слово должно быть внутри, оно сокрыто внутри. А вы не имеете этого слова. Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь, читаем мы здесь же, в Евангелии от Иоанна. Что значит сии слова, которые он сказал? Будете искать меня и не найдете. И где буду я, туда вы не можете прийти, недоумевают люди. Все вокруг слова, все вокруг нашего ответа. Тогда сказал он уверовавшим в него иудеям: «Если пребудете в слове моем, то вы истинно мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Иисус неоднократно будет говорить об этом. Он будет говорить о тех, кто верует, и тех, кто не верует. В начале Евангелия от Иоанна. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. И несколько позже, и Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Зачем сегодня мы призываем людей к этому новогоднему обещанию, обещанию пребывать в Слове? Для того лишь, чтобы изучить греческий, еврейский, а заодно и арамейский языки? Нет, конечно. Мы призываем к этому для того, чтобы Слово Божие касалось сердец, чтобы Христос действовал в нас, чтобы Он менял нас, чтобы Он сначала обличил нас во грехе, чтобы Он показал нам, кто мы, чтобы показал нам, что Он дает нам и к чему ведет нас. Апостол Павел пишет об этом же. Помните, мы с вами говорили о том, что Иисусу Навину вместе с израильским народом придется войти в обетованную землю. Мы говорили о том, что важно, куда он пойдет, как он будет идти. Апостол Павел говорит об этом в послании к Ефесянам. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Я думаю, что вы услышали параллель с 8 стихом 1 главы книги Иисуса Навина. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Воля Божия – освящение наше. Воля Божия, чтобы мы пришли ко Христу, чтобы мы признали, кто Он, и чтобы мы сказали: «Я хочу служить Тебе». Но перед этим сказали: «Прости меня, омой меня». Каждый из нас хочет начать Новый год с чистого листа. Вопрос. Откуда берется этот чистый лист? Неужели какая-то неведомая сила в начале Нового года, вот в тот самый момент, когда мы, или, по крайней мере, многие из нас, сидим за новогодним столом, подбрасывает в нашу жизнь этот чистый лист, а старый убирает прочь? Нет, друзья, этот чистый лист дает только Бог смертью и воскресением Иисуса Христа. Готовы ли вы принять его? Готовы ли вы быть послушны призвавшему вас? Готовы ли вы возрастать в его слове? Вот это и есть главное новогоднее обещание, к которому я хочу вас сегодня пригласить. И, кстати говоря, знаете, чем оно отличается от других новогодних обещаний? В других обещаниях все вокруг вашей силы и вашей возможности их исполнять. Здесь же речь о силе Божьей. И мы знаем, Он не подведет. С Новым годом, наступающим или наступившим. А могу ли я сегодня поздравить вас с наступлением новой жизни? Потому что это намного, намного важнее.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.